боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Здравствуйте. Мы Оксана.
И Евгений.
Каждый из нас сталкивался с таким периодом в жизни, когда не хочется ничего.
Настроения нет, дела не делаются, да и радости, в общем-то, никаких нет тоже. Наступает апатия.
Так вот, что же это такое, откуда она берется и как ее прогнать, мы обсудим с Андреем Федоровичем Ермошиным, врачом-психотерапевтом высшей категории, автором метода психокатализа. Андрей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему возникает внезапная апатия?
Надо сказать, что апатий их больше, чем одна. Но если вы говорите про такую внезапную апатию, то это больше это невроз, то есть обескураженность какая-то. Но что такое обескураживает? Это значит, что вот то его радужное представление о жизни, которое было, подверглось серьезному испытанию реальностью. Ну, по сути дела, его взгляды были нереалистичны, и они рухнули. То есть мы порою питаем какие-то иллюзии или встречаемся с людьми, которые просто обманывают нас. Например, это один из сценариев. И возникает, ну, наверное, это разочарование называется, или бывает еще тяжелое состояние, конечно, обман веры, это еще более страшное, когда ты считаешь, что вот тебя мир поддерживает, страна о тебе заботится. И если вдруг что-то с этим не сходится, то тоже люди описывают довольно тяжелое состояние убитости.
Можем ли мы понять под апатием просто какое-то безразличие, грусть, тревогу?
Ну, конечно, апатия, патос, пафос – это, собственно, чувство. Это вот наличие того самого куража, про который мы говорили.
Андрей Федорович, скажите, а как часто…
А вот он может отсутствовать, в общем, да.
А как часто вот такие ситуации случаются, о которых вы рассказывали? Вот этот кризис веры?
К сожалению, я бы сказал, что, во-первых, часто, а во-вторых, конечно, в яркой форме не все страдают. Но если мы честно зададим себе вопрос, не приходилось ли нам, каждому из нас переживать что-то в этом роде, это, я считаю, что элементы, если хотите, апатии чуть ли не у каждого. Вопрос только в степени. Кого-то это уже видно, ему что воля, что неволя, что санаторий, что крематорий. Это, конечно, уже клиническая степень апатии. Народ живет-то часто, ну, не то что в полнакала. Многие наполовину уже закрылись. Некоторые вообще на себе крест поставили и доживают. То есть это нередкий синдром, я бы сказал.
Так все-таки почему он происходит? Потому что то, что вы описали, оно свойственно каждому человеку. Любого человека возьми его с улицы, затащи, и он подойдет под вот это описание.
Точно.
Соответственно, почему же такая апатия случается, из которой кто-то не может выйти, а кто-то, в общем, ну, апатия, кризис веры. Вот оказалось, что человек, мягко говоря, нехороший. Ну, хорошо, найду другого и как-то находит в себе и силы жить дальше.
Если вопрос об устойчивости, то, конечно, у нее, наверное, несколько истоков. Одно – это есть такие люди, ну, наверное, в чем-то счастливые от природы, с которых как с гуся вода это называется. Есть даже для этого термин такой гипертимный, то есть у них настроение всегда высокое. Кто бы что ни творил, это их проблемы. Вот кто о них плохо говорит, видно, у него настроение плохое.
Но это счастливые люди, действительно.
Ну, да. Относительно счастливые. Может быть, для других они не такие приятные, на них ничего не влияет. Но такие есть от природы. Есть люди, которым родители более-менее удачно внушили, что если кто-то плохо о тебе отзывается, видно, у него проблемы. Он не может понять, какой ты ценный, какой ты прекрасный. Спокойно относись к этому, просто с ним не водись. А ты как жил счастливо, верь в себя и напролом иди. Но это, я не знаю, тоже насколько счастливое воспитание. Но есть люди, которых их собственные родители, как агенты социума, можно сказать, уже заранее подвели к мысли, что ты только пикни, тебя сразу прикнокают. Ну, то есть люди, которые готовы к... Ну, есть такой синдром выученной беспомощности и так далее. Когда пытался ребенок туда-сюда, а ему говорят, нет, туда не ходи, сюда не ходи, это не делай.
Это третья категория.
Третья категория, она менее счастливая, конечно. Те люди, у которых нет вот этого глубинной веры в себя, понимания того, что даже вот, ну, близкие люди, это, конечно, трагедия, допустим, там, муж изменил, жена там изменила. Конечно, кто скажет, что это приятно? Но если у человека достаточно чувства самоценности, он скажет, ну, не выдержал человек испытания доверием, жалко его, конечно, плохо ему будет. Ну, что делать? Придется его оставить в покое. Человек воспринимает это как проблема другого человека.
То есть здесь... вот это правильный путь, о котором
я
вы считаю, говорите.
Я считаю, что да, конечно. Если ты хранишь понимание, что ты-то отвечаешь за свои поступки, ну, как еще Карнеги говорил, я не обязан переживать из-за того, что Бог не всех поровну наделил умом.
Можно ли какой-то дать практический совет всем этим трем категориям? Вот если я понимаю, я как наш слушатель, что нахожусь в апатии и никак не могу из нее выбраться, первым делом Что мне следует?
Ну, задуматься вопрос о том, на помойке-то найден где-то, или ты человек все-таки с чувством достоинства, есть ли у тебя где-то проект твоей жизни. Это глубинные вещи такие. Они, кстати, в животе где-то там живут, даже не в голове. Это не от ума идет. Это вот просто я буду жить, даже если мне плохо, пока я не помер.
Но это инстинкт. Это же.
Это, по сути дела, инстинкт, которому надо верить, что все меняется. Сегодня плохой день, но завтра звезды по-другому расположились, и куда-то все проблемы подевались, даже ты ничего не делал. Ну, на тебя получились, а потом о тебе вдруг забыли. Все бывает. Первое – это быть в контакте со своим глубинным «я», бы я это сказал. Ну, это такими словами бытовыми говорится. Верить в себя, понимать свою ценность, знать, что ты не случайно на земле, что ты имеешь право жить. Просто вот ты инвалид, не инвалид, ты красивый. Ты имеешь право быть, пока никто не доказал обратного. И это про то, что вот если у тебя есть воля к жизни, это первое. Но дальше вот если даже душевные раны возникли, как и физические раны, к счастью, исцелимы. Человек, пока жив, он может обновиться. Есть все для этого. Каждый из нас тоже. Ну, кто занозы не сажал, кто не стирал что-то там. А все зажило. Вот такой же механизм, как регенерация ткани, есть и в душе. Но для этого надо занозу выбрать. Найти и убрать.
Как ее можно самостоятельно найти? Можно?
Можно
ли?
Даже самостоятельно. Ну вот вы упоминали, что я так автор метода психокатализ. Катализ – это вот как раз включение внимания во что-то, чтобы прокатализировать, то есть ускорить какие-то процессы, которые вот сами не идут. Условием исцеления является внимание, конечно. Во-первых, вопрос. А где, собственно, то, что меня повергает в апатию? Вот я словил это, вот оно прям мне, допустим, в грудь вонзилось. Буквально люди чувствуют. Это же даже не метафора, это буквально. Вот человек закрывает глаза, он говорит, у меня тут...
Это лучше закрыть глаза и представить,
ну,
где
по
тебе
сути
плохо.
Дела, где вопрос вот этот задать, где и что? И вот часто, ну, если это обломки, допустим, твои, собственно, мечты, ну, что теперь? Ошибся ты, немножко не рассчитал. Что с этими обломками? Так и будешь ходить, вот убитый этими обломками, или стоп? Что в этих обломках? Твоя собственная энергия. Не пора ли с закрытыми теми же глазами просто допустить, что энергия была вложена, побыла там и хватит. Или вот я влюбился в кого-то, а этот человек ушел с кем-то другим и унес мое сердце. Все, теперь мне горе. Тоже вот я одарил или я одарила кого-то своей любовью, ну, не в коня корм, обратно ничего нету. Иду за своим этим сердцем мысленно и решаю, как оно там. Ну что, действительно вот такое прям надо отдавать это сердце? Нет. Мысленно даже, если мы это делаем, энергия вот этой любви, например, возвращается на место потоком, прям тепла, там иногда это имеет такой, может быть, оттенок рубиновый там или еще какой-то, возвращается и, фух, человек делает выдох, как будто он опомнился, как будто вот он проснулся от какого-то кошмара. То есть большинство вещей, будь то вот такие потери, разлука или удары судьбы, они все существуют, я бы сказал, в пространстве нашего сознания, как конкретные иногда даже предметы, как ни странно звучит, или потоки, субстанции, вот, например, там испуги, которые тоже людей часто просаживают энергетику, их в живот попадают, как вот черная какая-то субстанция. Кто-то мне сейчас скажет, он какой-то мистик или что-то он там сочиняет. Дело в том, что, чтобы правильно понимали, вот есть способы кодирования информации в мозгу. Мысли, там, чувства, образы, цвета, краски, все. Но это только наверху. А вот все, что ниже, когда уже просачивается глубже в тело, там черное или белое, или это порошок черный засыпался, либо свет пролился внутрь. И вот если просыпался туда порошок черный, надо найти самую нижнюю точку, докуда он добил. Стоп, и на выход. Вот это вот решение как раз дает исцеление. Кстати, вот те же фобии, например, от них исцеление иногда занимает даже вот буквально 5 минут. То есть находится место, куда попал испуг, стоп, на выход, через макушку вылетело.
Вот этот метод психокатализ, который вы разработали, он действует и не только, что касается апатии, он действует и, например, в отношении фобий, да, то
конечно.
Есть их можно лишиться. Мне кажется, поскольку он уникальный, то нам бы хотелось послушать о нем подробнее. Вот как можно лишиться фобии с помощью метода психокатализа.
Тем более, что если мы говорим об апатии, то это ведь итоговое, это слово, которое отражает состояние по совокупности переживаний. То есть энергии у человека уже нету, ему ни до чего нет дела. Почему? Потому что он весь расхищен переживаниями. И в их составе могут быть и фобии, и вот эти разочарования, и утраты, и пережитые предательства, и просто там ему кто-то сказал, что он плохой человек, и так далее. И он подумал, что это правда. Если уж упомянули про какие-то страхи, ну, когда они возникают? Когда человек тоже допускает такую временную растерянность. Вот это крайне нерекомендуемое состояние. Любого рода растерянность. Вот рот разинул, прошу прощения за выражение, человек. Вот это желательно...
Не допускать вообще состояние
растерянности. Потому что только ты растерялся, тут тебе может втемяшиться любая мысль. Ну, вот даже если мы возьмем слово «сошел с ума». Что значит «сошел с ума»? Куда он сошел-то? Он сейчас сошел туда, внутрь, вглубь, именно на обработку вот этих сигналов, которые уже не во внешнем поле, они внутри. И вот как есть чернильница, не проливайка, туда вот как бы чулок такой вывернулся, и что получается? Там сидит вот эта информация, как бы, да, но она окрашена черным, то есть вот что опасно. Но если это даже попало туда, оплошал человек, мы уже говорим, что держи в тонусе свое внимание. Но не всегда удается. Вопрос. Какие планы? Так и ходить теперь вот с этой вот емкостью, носить этот осадочек, который остался в кавычках, да? Или стоп? Ну, нормальный человек отвечает, конечно, нет, 100 лет он мне сдался, этот осадок. И следующая простая рекомендация. Наблюдайте, что делается.
Про осадок получается, что мы это...
Буквально, да, психический осадок. Во внутреннем видении то, что мы иногда в литературе слышим, в текстах, осадочек остался, там, или там кошки скребут, там. Это все описание опыта.
То есть это прям буквально в физическом смысле можно, если...
Найти, про... внимание, найти, да, ну, внутреннее, если пойти вниманием внутрь, то находится он чаще всего в солнечном сплетении. Ну и вот дальше стоп на выход, и вот это вот вихрь такой буквально внутренний формируется, и человек наблюдает внутри себя, причем это вот, конечно, кажется, что это фантазирует. Вот кто со стороны послушает, скажет, ну вот что-то сочиняет на ходу люди, наверное, у него.
Может быть, наоборот, подумает, что, о, да, это как раз то, что я и сам думал.
Вообще, говоря, это реальная вещь. И вот стоит человеку найти вот этот путь обратно, такая присказка в народном духе звучит, вот то, что поражает, пусть уходит туда, откуда пришло, через то, через что вошло. И вот этой формулы достаточно бывает, чтобы человек наблюдал. Часто, кстати, как ни странно, попадает через верх. Как будто через верх головы уходит. Но иногда пыль, дым, такая чудная, конечно, рассказы все. Но тем не менее это уходит, очищается вегетативная нервная система таким путем. И все. И вот он открывает глаза, уже опомнился. Ну, конечно, вторая часть работы всегда насыщение зрелым опытом, пониманием. Если человек уже каким-то охвачен, допустим, испугом, он будет потом нахватываться информацией отовсюду, ему будет только и попадаться.
То есть, правда, что мозг таким образом устроен, воспринимает ту информацию, которую хочет сам подтвердить?
В итоге, да, самоподтверждается, так сказать. Если уж он однажды испугался, то он теперь оправдывается. Просто невольно вылавливает, ну, как говорят, пуганая ворона и куста боится. То есть везде мерещится мужик с ружьем ей.
Часто слышу такое, что, например, человек говорит, что он понимает, откуда приходит его апатия, он понимает, что с ним не так, откуда это берется. Все это понятно, он даже понимает, что вот как там найти в себе что-то, как-то очиститься. Он говорит, ну вот это все рассказы, а сделать не могу. В чем здесь проблема?
Понимание, это, кстати, не будем обесценивать, оно очень важное дело, понимание. Но его недостаточно в самом деле, потому что понимание касается только головы. Да. А в основном-то люди страдают от того, что поражает их глубже. То есть на уровне души это уровень груди, скажем так. Или даже на уровне вот этого инстинкта выживания, этой области живота, солнечное сплетение, туда пробивает. Почему у людей многих подтянутые животы, не в смысле питания, а в смысле, так сказать, тонуса, даже они не дышат практически.
Зажаты
из-за того, что когда-то они испытали неуверенность в себе, зажались. То есть то, что касается вот этих уровней пониже, мы говорим грудь, живот, а иногда и глубже... Потому что вот все-таки получается так, что человек, он не исчерпывается только умом. И вот логическое, образное сознание – это все верхнее. А есть вторая часть, вот такая интуитивная, более эволюционно древняя, может быть. То, чем мы живем, это второй слой нашей жизни. Вот это ощущение, я бы сказал. Что и как, вот как локатор такой все время работает, выискивает, что там мне будет хорошо, что будет плохо. Но некоторые привыкают этим даже пользоваться. Да, я чувствую, надо сюда идти, а сюда не ходи.
Получается, надо головой опуститься в то
внимание,
место.
Вниманием, скажем, внимание. Да, с санкцией головы, так, с разрешения, что да, ну а что, чем я рискую, собственно говоря. Пойду вниманием туда, найду самую нижнюю, дальнюю от головы точку, вот докуда добил, допустим, испуг, найду место, куда пробил удар. И вот спрашиваешь человека, если вы вниманием идете дальше, что там на том конце? Бывает, что туда прямо душа вывихивается, тело опустошенное, то есть человека здесь нет. В психиатрии это все описано, называют там деперсонализация, то есть человек не чувствует себя самим собой, или там мир меняется, дереализация. Но за этим стоит часто вот такой вывих из-за встречи с реальностью, ну, к которой человек был не готов. Так что действительно понимание это важно, и оно остается в силе, с него все начинается. Ну, конечно, к этому надо добавить медитативный момент. Вот аналитический есть анализ, что вот со мной случилось, потому что я временно вот растерялся, а теперь не знаю, как выковырнуть этот испуг. Хотя понимаю, что он абсолютно абсурдный. Ну а дальше все-таки где он есть? Где непосредственно сигнал? Вот в этом суть метода. Искать место, которое поражено сигналом, информацией какой-то. И оно не на уровне головы, чаще всего.
Так, а после того, как это место находится, как его очистить, чтобы эту фобию, этот страх убрать?
Тут интересно, что как только оно находится, как будто бы тоже с санкции нашего сознания, понимания, что да, побыло это и хватит, начинает включаться, я бы сказал, мудрость организма. То есть, условно говоря, если бы была такая картинка, вот хотел сравнить с шариком воздушным, который после праздников, через неделю, такой жеванный весь, вот в него что не попадет, даже щепочка, она туда провалится. Вот, допустим, если немножечко его поднажать, то из него как пробка выскочит это, все равно. Ну, если он в тонусе, то от него все отскакивает, как от стенки горох. Но если вот он даже такой вот пониженного тонуса, вот когда только внимание приходит, оно как раз и придает энергии, чтобы вот это вот начало разворачиваться. Вот как будто мембрана была продавлена, она начинает выправляться, и как будто вот, ну не знаю, как пробка из бутылки выскакивает. То есть это выскакивает из сознания. Буквально. В его видении человека. То есть внешне там заснять, я не знаю, может, аппаратура появится такая, как дым из макушки идет.
Ну, собственно, нам-то это и не нужно. Нам нужно понять, что человек, получается, самовосстанавливается.
Фактически, да, это вот рестарт саморегуляции, самовосстановления. Вообще, вот мой метод – это больше метод обучения саморегуляции. Именно в тех случаях, когда она сама не работает. Я еще такое сравнение приведу. Вот в автомобиле тоже на случай особый предусмотрена подушка безопасности. Вот она может спасти реально, но без сервиса дальше не поедешь, потому что ее надо убирать. Потому что иначе она будет застилать горизонт. Вот большое количество людей живут со включенной подушкой безопасности. То есть у них все застлано. И как им рулить? Вслепую, только по приборам, как догадываться, куда чего.
Если я правильно понимаю, подушка безопасности можно назвать какой-то метод самозащиты. То есть человек боится подпустить в себя что-то такое, что его как-то может травмировать.
Он впечатляется чем-то, да. И вот он, ну, это еще называют защита у него оживает. Ну, то есть напряжение, которое призвано компенсировать отсутствие знаний, понимания, как действовать. Ну, так дети иногда, вот даже когда они букву «О» пишут какую-нибудь, они ее пишут всем своим телом, еще сопровождая языком и движениями головы и всего тела. Но это же избыточно, правда? В принципе, когда появляется навык, вот оно как бы само собой пишется кончиком пальца. Переход к этому вот, очень важен, но не все его осуществляют, поэтому остаются в состоянии напряжения ученического. Уже взрослые люди, а как дети малые, напряжены. Чего напрягаться-то?
Мне кажется, каждый из нас приходил в такое состояние, когда тебе настолько все надоело, что ты устаешь от всего того, что ты делаешь. У тебя нет сил ни идти на работу, ни на какие-то домашние дела, ни вообще, в принципе, на своих близких. Как из этого состояния
дело,
вернуться?
Дело, видимо, не в физическом состоянии,
ну,
то есть речь о психологическом.
Как попытаться вынырнуть, что может помочь вообще вернуться на нормальную поверхность и вдохнуть воздух?
Кстати, вот насчет физического тоже иногда не мешает проверить. Тоже, хоть я так исходно психотерапевт, но изучал параллельно там некоторые другие направления, включая мануальную терапию. И вот, может быть, благодаря этому я заметил, что часть вот таких состояний, когда уже ничего не хочется, имеют как раз очень простую причину. Плечи напряглись, передается напряжение также на сосуды, питающие голову. Да еще голова вот такая шире плеч от забот. Ей просто перестает хватать кислородного обеспечения. Человек говорит, мне шапка навалилась такая на макушку. Мысли вязнут, буксуют, ничего не получается. Стоит плечи поправить, расправить шею немножко, грудь, там покататься спиной по полу. Куда-то все улетучилось, прояснилась атмосфера.
Двигательная активность.
Ну, двигательная активность. Это я к тому, что не будем преуменьшать значимость нормального физической активности, циркуляции крови.
А опять же, плечи напряглись, в какой-то момент тебя что-то раздражает,
это и
они раз, и
это зажилось. Причина, может быть, да. Но иногда даже по банальным причинам просто сбиваются. То есть надо заботиться иногда о таких вроде бы мелочах, но из них складывается судьба. Но если это накопилось по психическим причинам. Но есть заходы. Вот один из заходов перезапуска, так сказать, организма, вот если он забился, условно говоря. Есть, например, одна из практик, которую я настоятельно рекомендую, это своевременное перераспределение наполнения в организме, в том числе опыта. Ну вот в любой профессии опыт приходит постепенно, не сразу. И накапливается. Интересный вопрос, где он накапливается? Опять странный немножко вопрос, но не лишенный смысла. Где он накапливается? Ну вот люди как раз говорят, вот он собирается около меня, сначала облаками ходит, потом у меня вот такая голова. А потом она, если он не слил это дальше в живот, туда, где как раз мы говорили, сущность-то наша живет, то у него голова постепенно загустевает, потом в камень превращается, а потом он действительно говорит, все, спасибо, мне ничего не надо уже. Это ученики, кстати, дети, уже к 6 классу сейчас с каменными головами. Вот если спросите своих племянников, там, детей, родных, какая у тебя голова? Он скажет, вот такая, да еще и камнями завалена. А ему скажешь, давай еще я тебе прочитаю сказочку. Он говорит, извини, но мне хоть бы, что бы, только бы ничего, кто бы не читал мне. Также языки изучают люди. Народ их учит головой. И в итоге издевается над собой, по сути дела. В общем, есть простой способ сливать знания в тело. Опять звучит чудно, но стоит спросить себя, где у меня накопленный опыт. Это единственное место, где он может быть или нет. И дальше человек наблюдает. Ну, вот часто прям сливается поток света, воды, иногда массы, лава, ссыпается, как золотой песок что-то. Опять же, в данном случае хорошее. Сходит туда, где оно должно быть. Голова почти моментально делается свободной, легкой. Ну, вот это один из путей освобождения от перегрузки. Потому что есть привычная перегрузка. Даже не потому, что действительно прям вот столько работы. Иногда, как говорят, не столько работы гнетет, сколько заботы. Просто вот эта вот постоянная занятость. Ну, и можно вот разгрузиться от этого. У благополучного состояния у него много составляющих. Это умение вовремя разделять свою работу, не свою, возвращать ответственность. И
то есть не брать все на себя.
В коллективе, да, вот не рваться, так сказать, как будто вы все время в режиме аврала живете. А это у нас вообще в стране так принято было. Определенное время все время битвы были за урожай, там за что-то. Но надо учиться жить просто, делая все в более плановом порядке, спокойно. Это вот разгрузка плеч, в частности, связана с разгрузкой мешка условного, который люди, многие на себя наваливают, не успевая разгрести с ним. Что-то вернуть, что-то взять, наоборот, во внимание. Ну и далее, в общем, по пунктам. И, конечно, не избежать такого вопроса еще. Вот то, что я делаю, как оно согласуется с велениями моей души, ну, то есть с моей совестью, например, да? Это я по совести делаю, не по совести. И вот с тем, кем я являюсь, глубине души. Или надо вот даже в рамках своей профессии поискать какие-то право-лево, может быть, найдется больше возможностей соответствовать глубинно замыслу, что ли,
природному. То есть, получается, мы можем просто чем-то заниматься, возможно, чем-то хорошо заниматься, но это не наше.
К сожалению, да, так тоже бывает. И периодически это важно подстраиваться. Кстати, ну, нельзя ждать этого постоянно от себя, потому что есть периоды, когда мы и авралы допускаем, и делаем то, что надо ради заработка, потому что надо ипотеку доплатить. Но как только ипотека выплачена, желательно вернуться к вопросу. Кто я, что я вообще, я в контакте с собой или нет? Бывают даже случаи, люди до того, они говорят, я вот служу своей семье, там, допустим, или даже своей стране, пожалуйста, это тоже прекрасно, конечно. Но при этом самозабвенно это делают. То есть вообще не задавая вопрос о том, нравится им или нет, это, с одной стороны, благородно. Но это благородно когда? Во время войны. Когда мы не считаемся ни с чем, надо вот победить врага, нравится, не нравится, жив останешься или помрешь, ты это делаешь. Но если собираемся хотя бы чуть-чуть мир почувствовать, значит, в это время надо спросить, вот пока хоть есть интервал какой-то интересный, есть у меня что-то, о чем я мечтал когда-то? Ну, почему бы не попробовать, собственно говоря? Многие вещи, они совмещаются, люди просто не догадываются об этом. Что вот, оставаясь на своем же месте, во многом можно подтянуть дополнительные измерения в свою работу.
Часто люди понимают, что у них что-то не так, что у них состояние апатии, вместо того, чтобы искать в себе какие-то пути решения, начинаешь думать так, я поеду съезжу в отпуск, займусь спортом, я пойду сегодня выпью с друзьями, очень часто распространенное, или найду тебе какое-то занятие, которое будет помогать мне выплеснуть адреналин.
Это хороший вопрос. Так это оправдано?
Да, как не навредить себе вообще?
Нет, ну, наверное, отчасти оправдан, но за исключением интоксикационных каких-то вариантов алкоголизации, наркотизации мы, конечно, не можем приветствовать. Но просто надо понимать, что одного смены даже образа жизни или пребывания на курорте может не хватить. Все-таки нужна внутренняя работа. Либо ее надо сделать самостоятельно, есть в открытом доступе часть материалов, либо просто поконсультироваться все-таки с людьми, которые этим занимаются профессионально. Это будет затратно, но гораздо менее затратно, чем всю жизнь псу под хвост пустить.
Находится ли каждый из нас в гармонии с собой?
Спорно, скорее мы находимся в ладах с собой время от времени.
Чаще всего все зависит от окружающих, настроения, внутреннего состояния.
Отсюда и апатии. Мы не можем противостоять внешним признакам, пока не разберемся со своим внутренним «я».
Давайте учиться быть в контакте с собой. Учиться уважать себя так же, как мы уважаем других.
Расставлять приоритеты, включать свое внимание и искать в себе то, что доставляет нам боль.
Мы сами можем гораздо больше, чем нам кажется. Исследуйте себя. В нас еще очень много непознанного, даже для нас самих.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_нет.
Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.